Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить не просто. Заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно,
и истину вместе искать, и истину вместе искать.
Здравствуйте, дорогие мои. Алтай, и ты поздоровайся. Алтай — моя овчарка, мой верный друг. А я дядя Миша, Михаил Гаврилович. По профессии детский хирург. Сейчас на заслуженном отдыхе. Живу не скучаю. Помогаю храму, который у нас недалеко от дома. Читаю, гуляю с Алтаем. И с удовольствием принимаю гостей. Любимые гости — мои соседи, брат и сестра, Вера и Фома. За чаем с вареньем мы с ними с удовольствием беседуем о том, о сём. Жду их как раз сегодня.
О, они! Алтай, встречай!
Ребята, здравствуйте! Проходите, проходите, раздевайтесь!
Здрасте, дядя Миша!
Алтай, привет!
Ух ты, Верочка, какая ты красивая! Платье такое воздушное, розовое, и ободок, и кудряшки.
Да, я принцесса, и у меня еще вот чего есть.
Взяла все-таки с собой. Ну зачем, Вер? Прям очень доктору твоя кукла интересна.
Это не кукла, а принцесса Анжела. Алтай, правда ведь здоровская?
Анжела? Ишь ты, у тебя праздник какой-то, Вер. День рождения, кажется, прошел.
Да прошел уже давным-давно, она просто хвастается.
Би-би-би! Это мне дядя Валера принцессу привез из командировки.
Она вообще без своих принцесс жить не может. И журнальчики-то у нее с принцессами, и кукла-принцесса. И дядя Валера ее зовет принцессочка.
Да, а чего? Мне нравится.
А что тебя в них так привлекает, Вер?
Как? Ну это же сидишь в замке такая, у окошка в башне, с веером. Ничего не делаешь, только готовишься к какому-нибудь балу. И тут к замку подъезжает прекрасный принц.
На белом коне?
Ага, а вы откуда знаете?
Они всегда принцы на белых конях.
А, ну да, я вообще-то мечтаю быть принцессой. Даже во сне видела. Хотите, расскажу?
Ну, расскажи. Нет, погоди, сперва помойте руки и за стол, а там поговорим. Я сегодня, как знал, приготовил вам к чаю булочки и принцессное варенье.
Какое принцессное?
Как это? Ой, Фом, смотри, какая красота! Прозрачное, розовое.
Совершенно верно, розовое. Из лепестков розы.
Как пахнет сладко.
И на вкус тоже, как мед.
Ешьте, ешьте. Так что же тебе такое приснилось, Верочка?
Ну, я как будто такая в длинном платье со шлейфом. И передо мной большой дворец. И вокруг люди, и все мне кланяются.
Кланяются ей.
Ну это сон же такой, подожди. Вот, значит, дворец, и там лестница высокая со ступеньками. И я поднимаюсь в замок по этим ступенькам, а мне все хлопают, хлопают.
Угу, понятно. А ты кланяешься, наверное. А хрустальные туфельки и кареты из тыквы там не было случайно?
Чего ты дразнишься? Как будто сам себя рыцарем никогда не представлял.
Вообще это разные вещи. Подумаешь, рыцарем-то можно стать, а принцессой просто так не станешь. Только на карнавале каком-нибудь или во сне.
А знаете, о чем мне напомнил сон, Верочки?
О чем?
Правильно, Алтай, вон она, в шкафу.
Икона?
Ой, а что на ней нарисовано? Принцесса, да? Маленькая совсем девочка на ступенях. А сверху стоит волшебник, что ли? Или король? Протягивает к ней руки.
Правда, немножко похоже на верен сон.
А что это за девочка? Из какой она сказки? И как ее зовут? Она во дворец приехала, да? А принц у нее есть?
Вер, ну какой принц? Какая сказка? У нее же нимб над головой. Это святая какая-нибудь. Только почему она такая маленькая?
Да, ребята, это не сказка. А девочка хоть и не принцесса, но из царского рода.
Стойте! Стойте, дядя Миша! Если не сказка, давайте ее увидим. Алтай нам поможет.
Поможет. Он уже свой чудесный ошейник принес. Смотрите, молодец.
Да, и с помощью его мы перенесемся в возможную реальность.
Ура! Я тогда свою куколку пока оставлю здесь, ладно? Анжела, подождешь меня? Веди себя хорошо. Встаем из-за стола.
Беремся за поводок. Закрываем глаза. Ага, вот и дворец.
Фома, это не дворец. Мы перенеслись больше, чем на 2000 лет назад и оказались возле Иерусалимского храма.
Ясно. О, ступеньки. Вернее, не ступеньки, а прям ступенищи. Такие высоченные, каменные.
А наверху, на верхней ступеньке стоит дедушка с бородой. В таких богатых одеждах и в шапке, как у царя.
Вер, если это храм, то там, наверное, не царь стоит, а священник.
Совершенно верно. Первосвященник Захария.
А он не один. За ним еще священники выходят из храма. Молитвы поют.
Псалмы.
Как будто кого-то собираются встречать.
Идут, идут. Вон те, кого они встречают. Целое шествие.
Позади так много взрослых, а впереди маленькие девочки. И тоже поют. Ха! У них такие голоса звонкие.
Они как будто не одни поют. Им кто-то подпевает. Неужели ангелы?
Правда. Ангелы. Необыкновенный хор. На земле и на небе.
А в руках у девочек большие свечи, как фонарики.
Здорово! А смотри, Вер, видишь, впереди всех так уверенно идет та самая принцесса, то есть та девочка из царского рода.
Из древнего рода царя Давида, который жил за 1000 лет до этих событий.
Ой, какая хорошенькая! Совсем малышка, а глаза смышленые, как у взрослой.
Да, ей всего 3 годика. Но дитя разумное не по годам. И сердце ее уже принадлежит Господу.
3 годика? Вот это да! Вера, она даже младше тебя.
Чего даже-то? Я вообще-то уже большая. А за руки ее кто держит? Бабушка и дедушка?
Нет, Вера, это ее мама и папа. Родители. Праведные Иоаким и Анна.
Родители? Такие старые.
Да, пожилые. У Иоакима и Анны много лет не было детей. Они очень переживали, ведь в те времена считалось, что если Бог не дает супругам ребенка, это Божие наказание.
Наказание? А почему?
Иудеи знали, что скоро в их народе должен родиться Мессия, то есть царь, который спасет их от всех зол. И каждая семья мечтала, чтобы чудесный младенец появился именно у них.
А, понял. А у Иоакима, значит...
А у Иоакима священник даже жертву Богу отказался принять, когда тот принес ее на праздник. Раз у тебя нет детей, значит, ты не угоден Богу.
Надо же, какой строгий.
Расстроенный Иоаким удалился в пустыню и много дней молился, чтобы Господь даровал ему и Анне ребенка. А еще он пообещал посвятить новорожденного на служение Господу.
И тогда Бог им помог?
И у них родилась дочка?
Верно догадались. Дочка, Мариам. Так звучало ее имя по-еврейски. А по-нашему Мария.
Мариам. Ее сейчас в этот храм ведут? А зачем?
Чтобы Богу посвятить, наверное. Как Иоаким пообещал, ты же слышала?
А она, может быть, не хочет.
Нет, Мария сама просила родителей поскорее исполнить обет.
Смотрите, Анна ставит девочку на первую ступень. Мария отпустила руки мамы и папы и собирается подняться по лестнице. Смотрит на огоньки и улыбается. И даже назад на маму с папой не оглядывается.
Первосвященник ее к себе зовет. Но как же она поднимется по таким ступенькам?
Непонятно. Даже мне было бы тяжело. Сколько их тут? Раз, два, три...
15. 15 ступеней. На каждой иудеи читали псалом, когда заходили в храм.
Смотрите, смотрите! Мария поднимается сама!
Да так быстро, словно взлетает по ступенькам. Чудеса!
Ух ты! Раз, и наверху. Захария Марию целует и что-то ей говорит.
Господь возвеличит имя твое во всех родах, ибо через тебя явит Господь в последние дни сынам Израиля искупление.
Непонятно. Понятно только, что девочка необыкновенная. Захария прям весь сияет.
И посадил ее на третьей ступени у жертвенника, и сошла на нее благодать Господня.
И правда сошла. Вон, она даже запрыгала от радости.
И вокруг все на малышку смотрят, радуются, улыбаются.
А мама с папой уходят. Надо же, другая бы маленькая девочка заплакала, за ними побежала.
Да ты, Вер, когда была маленькая, тебя в детский сад мама приводила, и ты сразу начинала плакать. И за мамой бежала. Только потом привыкла. А Мария даже не оглянулась, как будто к себе домой пришла.
Ты прав, Фома, как будто домой.
Захария взял девочку за руку и ведет внутрь храма. А что там?
Давайте за ними. Алтай, жди здесь. Храм состоит из трех частей. Вот та за завесой, самое важное.
А почему?
Это святая святых. На тот момент самое священное место в Иерусалиме, да и вообще в мире. Место особого Божьего присутствия.
Ничего себе, правда, что ли?
Да, Фома. Туда за завесу может входить только первосвященник и лишь один раз в год в праздник для принесения жертвы.
Один раз в год? О, такие строгости! Нет, Михаил Гаврилович, что-то вы напутали. Вон, Захария ведет девочку во святая святых.
И правда ведет. А ведь Мария не первосвященник, просто маленький ребенок.
Значит, все-таки можно туда заходить?
Вот представьте себе, никому нельзя, а ей можно. Единственный.
Как-то это странно. Ну а можно хотя бы туда заглянуть? Ну пожалуйста, там вот щелочка у края завесы. Но нас же все равно никто не видит.
Фома, внутрь не заходи, только загляни.
Фом, ну что там?
Да ничего нет, Вер. Стоит Захария, разговаривает с Марией. И все.
Вообще ничего?
Вообще. Я-то думал, тут сокровища какие-нибудь. Или, не знаю, рукописи.
В святая святых, ребята, есть незримое сокровище. Как я уже сказал, здесь постоянно, особым образом присутствовал сам Господь. А прежде, в первом Иерусалимском храме, в этом месте хранились и материальные святыни. Об этом мы как-нибудь еще поговорим. Ну а пока давайте-ка возвращаться домой. Алтай нас ждет.
Алтай, мы возвращаемся.
Анжелочка моя, ты тут не скучала без меня?
Сейчас я чай разогрею.
С принцессным вареньем.
Так, так что ты хотела о девочке Марии узнать, Вера?
Ну как, Марии в храме-то понравилось? Наверное, она тот момент на всю жизнь запомнила. Хоть и маленькая. Такое ведь один раз бывает, чтобы тебя первосвященник привел в святая святых.
А вот и не один. Маленькая Мария осталась жить при храме. И ей, только ей одной, первосвященник позволил молиться за завесой во святая святых в любое время, когда она захочет.
Ей одной? Только ей? Ну почему?
Потому что она царского рода. Да, Анжелочка, а значит, настоящая принцесса.
О, опять-то за свое.
Вера, ты не угадала, не поэтому. Представьте, мои дорогие, что маленькой девочке Марии суждено было в будущем стать матерью Бога.
Матерью Бога? А первосвященник Захария, значит, знал это, да?
Ну, ему было открыто только то, что Мария девочка необычная, и что Господь с нею. А во святая святых он пустил ее по вдохновению свыше.
А что было потом?
В храме, в молитве и в трудах Мария выросла. Потом из храма вышла и в свое время вместила в себя самое святое, самое важное на свете – самого Бога.
А разве может человек в себя вместить Бога?
Фома, мамы носят в себе и рождают детей. И вас родила мама. И эта девочка Мария, будущая Богородица, мама младенца Иисуса Христа, Господа нашего.
Ух ты! Так Мария это Богородица! Теперь сразу многое прояснилось.
Да, Фома. Богословы говорят, что в Божьей Матери воплотилось Божественное Слово. Мария являлась Его носительницей.
Не очень понятно, но красиво. И откуда вы только все знаете, дядя Миша?
Книжки читаю.
Только уж очень умными словами иногда говорите.
Ну а ты привыкай. Даже если не все понимаешь, запоминай, потом разберешься.
Слышала, Анжелочка? Ты тоже привыкай и запоминай.
Вер, ну ты хоть поняла, что девочка Мария выше всех твоих принцесс, королев и цариц? Ее потому Захарий ввел в святая святых.
Да уж поняла, не глупее тебя.
Ты верно говоришь, мама. Не случайно одна из самых почитаемых икон в честь Девы Марии называется Всецарица.
Всецарица. Значит, самая главная царица. А почему же тогда...
Что?
Ну, вы сказали, что Мария выросла в молитве и в трудах.
Да, так и было, и что?
Доктор, просто Вера хочет сказать, что царицам и царевнам жить в трудах не положено. Положено сидеть на троне, махать веером и отдавать приказания.
Я про веер сейчас ничего не говорила. Но вообще-то это правда. Дядя Миша, мне интересно, как можно жить в храме? Что Мария там делала? Ну, кроме того, что молилась.
Ну, во-первых, она жила там не в храме, а при храме. Во-вторых, она жила не одна. В стенах храма было целых 90 отдельных просторных комнат келий.
Ого! Как в гостинице!
Не в гостинице, Вера, а в монастыре. Мы же про храм говорим. А кто в этих кельях жил?
Ну, 2/3 занимали вдовы, которые дали обет после смерти мужа больше замуж не выходить. А еще 1/3 отводилась девушкам и девочкам, посвятившим свою жизнь Богу.
Как Мария?
Да, таким.
Но она же была такая маленькая. Как же она там справлялась сама? Вот у нас в садике есть и нянечки, и воспитательницы, и еду нам там готовят.
Ну, ты сравнила, Вер. То детский сад, а то храм.
Ну почему, Фома? В Иерусалимском храме у девочек тоже были воспитательницы. С ними дети изучали Священное Писание.
И Мария тоже изучала?
Еще как! Мария всех удивляла. Самые трудные места священных книг девочка понимала лучше взрослых, которые изучали эти книги всю жизнь.
Вундеркинд.
Не вундеркинд, Фома, а святая.
Пресвятая. Выше всех святых.
Дядя Миша, а еще какие у девочек были уроки, кроме чтения?
Уроки? Ну, скажем, уроки труда. Наставницы занимались с девочками рукоделием.
Рукоделием? А это шить-вышивать, значит?
Да. Пресвятая Дева научилась в храме тем ручным работам, которыми потом занималась всю жизнь. Пряла лен и шерсть, вышивала шелками священнические облачения.
У нее, наверное, были одни 5.
А правда, интересно, им там оценки ставили?
Ну, я не знаю, но Мария точно была одной из самых прилежных учениц. Не зря потом ее выбрали в число мастериц, которым поручили очень ответственную работу – прясть пурпур для завесы Иерусалимского храма.
Ой, я бы с удовольствием посмотрела, как они там рукодельничали. Я вообще люблю смотреть, как бабушка вяжет, а мама штопает носки и всякие там макраме плетет. Я сама даже тоже умею немножко.
Ну да, это правда, Михаил Гаврилович. Мне вот Вера на день рождения сплела прям настоящую сову из ниток.
Умница. Ну что ж, а давайте еще разок побываем в Иерусалимском храме. Посмотрим, как там жили девочки.
Ура!
Алтай! Алтай! Как, ты готов? У тебя сегодня такая особая задача — нас на место к храму доставлять и ждать снаружи. Не сердишься? Ну, тогда в путь.
Это правда кельи, да? Где девочки живут? А можно заглянуть?
Можно, только тихонько.
Здесь шьют. А тут читают. О, пишут что-то. А в этой комнате что-то разучивают. Молитву, наверное.
А тут вышивают какое-то покрывало. Сразу несколько девочек. Красивое такое.
О, а это Захария, кажется. Заглядывает в келье и что-то спрашивает у воспитательницы девочек.
Он кого-то ищет. А, он, наверное, разыскивает Марию. А где она, правда?
Давайте поищем тоже. Келья Марии пуста.
Она, может, погулять вышла?
Нет, Мария за пределы храма практически не выходила.
Тогда, наверное, святая святых.
Не исключено. Пойдем туда.
О, точно, она здесь. Видите силуэт за завесой? Она молится. Такая спокойная. И голос очень мягкий. Ой, а это чей голос?
Там еще кто-то разговаривает с ней.
Ну как же так? Захарию-то мы видели сейчас. Его здесь никак не может быть. А кто же еще?
А кроме него, первосвященника, вы и доктор говорили, сюда никому заходить нельзя. Или можно все-таки?
Никому нельзя.
Тогда я не понял. А можно я в щелочку опять загляну, а? Тут ангел.
Да ты что? Где? Мой дядя Миша, смотрите, ангел.
Верно, светлый юноша.
А откуда он тут взялся? О, протягивает Марии что-то. Что это?
Еда, небесный хлеб.
Марию кормит ангел?
Там еще кто-то в храм вошел. А это Захария.
Он тоже увидел, как ангел кормит девочку. Прям замер от удивления. А он что, не знал раньше?
Вер, ты что думаешь, к Марии ангел сюда уже не в первый раз, что ли, прилетает? Это, может, только один раз такое и было.
Нет, Фома, не один. Архангел Гавриил являлся Марии каждый день.
Каждый день?
Каждый день Мария с раннего утра до 9 часов молилась. Потом 6 часов занималась рукоделием или читала священное писание. А с 3 часов дня снова молилась во святая святых, пока ангел не приносил ей пищу.
И что? Никто про это не знал?
Вот сейчас Захарий узнал. Очень удивился. В священном писании и раньше были примеры того, как ангелы являлись людям, но до сих пор никому небесные посланники не приносили еду.
Да, ой, что-то, знаете, про еду заговорили, и мне прям так есть захотелось.
Ой, ты только об этом и думаешь.
О, сама-то.
Ну, мы же действительно все, что хотели, уже посмотрели. Можно и домой. Пойдем к Алтаю. Вот и дома. Как насчет бутербродов с сыром?
Да, а у вас какой сыр? У нас мама твердый сыр больше любит, а папа мягкий.
Я вам нарежу, а уж вы сами разбираетесь, что вам больше понравится.
А вот, дядя Миша, кстати, Мария и ее мама с папой больше ни разу не приходили после того, как ее маленькую отдали в храм.
Святые Иоаким и Анна умерли через несколько лет после того, как их дочь стала жить во храме. Вы же помните, что они были очень преклонного возраста.
Значит, Мария осталась сиротой?
Да, сиротой. И когда ей исполнилось 14 лет, и пришло время Марии покинуть храм, возвращаться ей уже было некому. А жить одна, по иудейским законам, она не могла.
А что же ей было делать?
Марию полагалось обручить будущему мужу, но она хотела оставаться посвященной Богу. Тогда священники выбрали девушки-покровителя и попечителя, престарелого родственника плотника Иосифа.
А потом?
А то, что случилось потом, это уже другая, особая история. Придет время, поговорим и об этом.
Поговорим. А сейчас нужно про другое. А то мы как-то отвлеклись что-то.
От чего это мы отвлеклись? От девочек-принцесс твоих, что ли?
Да хоть бы и от них. Между прочим, очень интересная тема. Правда, Алтай?
Очень интересная.
А тебе только про войнушки всякие интересны. Пиф-паф.
Ну-ну-ну-ну-ну. Фома, а сестра твоя права. Тема правильного воспитания девочек, принцессы там они или нет, действительно очень важная.
А при чем тут воспитание?
Ну как же, вот мы сейчас видели, как маленькую Марию ее родители привели в Иерусалимский храм. И девочка выросла там кроткой, милосердной, трудолюбивой.
Так она, может быть, такой была с самого начала?
Была. И все же то, в каком окружении растет девочка, чем занимается, чему учится, о чем думает, что любит, а что нет, имеет большое значение. От этого зависит, кем она станет, когда вырастет.
А я бы вот знаете, кем стала бы? Если принцессой не получится, хочу стать артисткой. Или продавать билеты. Или воздушные шарики.
Молодец, Вер. Но ты опять все перепутала. Доктор совсем не про то говорит. Он говорит, что если бы мама и папа не привели бы Марию в храм, еще бы неизвестно, как бы сложилась ее жизнь.
Ну, не совсем так. Иоакимом и Анной, родителями Марии, руководил сам Бог. Здесь по-другому не могло произойти.
Ага, понял. Сам Бог. Она бы все равно в храм попала.
Но ты прав в том, что само событие, введение во храм Пресвятой Богородицы, отмечается как большой христианский праздник.
Дядя Миша, я про Богородицу поняла. А вот если какую-нибудь обыкновенную девочку, ну, вроде меня, не привели в храм в 3 годика, что, у нее уже ничего не получится?
Чего не получится?
Ну, стать, ладно, не святой, а хотя бы просто хороший.
Конечно, получится, если захотеть. Да и вообще, обыкновенных девочек не бывает. Вот ты у нас, Верочка, например, совершенно необыкновенная.
Я? Ну, в общем, да. Правда, Анжелочка? Правда.
А юная Мария стала образцом для всех. Много есть историй девочек, которые брали с нее пример и прожили жизни праведницами, даже причислены к лику святых.
И какие примеры, например?
Примеры на примеры.
Скажем, Ефросиния Полоцкая. К ней, совсем юной, посватался князь. А она замуж не захотела, ушла в монастырь и воспитывалась при храме.
Как Дева Мария.
Да, как Дева Мария. Тоже училась там, занималась рукоделием, даже книги сама переписывала, хотя это занятие до того считалось чисто мужским. Еще пример. Пожалуйста. Иулиания Лазаревская.
Она тоже в монастырь ушла?
Нет. Иулиания, или как ее прежде звали Ульяна, рано осталась сиротой. Воспитывалась в семье у тетки. Там ее, бывало, и обижали, и притесняли. Но девочка все обиды терпела со смирением и очень много трудилась.
А что она делала?
рукоделием занималась, шила, пряла, вязала, сидела за шитьем днями и ночами. Даже с ребятами не играла, от еды отказывалась.
А зачем? Приданое себе, что ли, готовила?
Нет, Фома, не приданое. Алтай, перенесемся в 16 век в город Муром.
Ой, тут темно, пыльно как, и печкой пахнет. Будь здорова, Алтайка, осторожнее, тут сундуки какие-то.
Так, сейчас глаза к полумраку привыкнут. А, о, деревенский дом, такая изба большая, прям хоромы. Половики, лавки у стола, печка теплая, ложки, кувшины, горшки. О, кровати с перинами.
И детей куча. Кто во дворе, кто в доме носится. Шумят, играют. И старшие, и младшие.
А это слугам приказы раздает. Хозяйка, наверное. Тетка. Вон как богато одета.
А где и у Леония?
Там, в уголке, на лавке.
О, точно. Сидит, уткнувшись в вышивание.
Худенькая такая, бледненькая.
А эти девчонки мимо нее пробегают и хихикают. Еще шепчутся. А парни толкаются даже. О, один за косу схватил ее. А ну отпусти! Пусти, говорю!
Фома, не вмешивайся. Они тебя все равно не видят.
А че он? И главное, его Леония даже сдачи ему не даст. Еще больше в угол забилась, бедненькая. И продолжает вышивать. У нее даже слезы капают.
И даже вон слуги тоже смеются над девочкой. Ой, тетка напротив нее встала и ругается. Чего это она?
Ворчит. Безумная. Для чего ты такая юная, красоту свою девичью губишь? Тело свое изнуряешь. Иди, ешь немедленно.
За рукав ее потащила.
А Ульяна вырвалась и убежала. Спряталась, да?
Спряталась. И всю ночь будет опять сидеть за прялкой, за пяльцами, шить, вышивать и молиться.
Представляю, как девочка ненавидит эту тетку.
А вот и нет. И Леония свою тетю любила, слушалась ее, выполняла все ее указания.
Ну и зря. О, смотрите, в окошко видно. И Леония побежала за ворота.
Ну-ка, пойдем за ней.
Деревня убежала.
А тут избушка или не избушка, такая вся покосившаяся. Землянка прям.
Ой, смотрите, ребятишки оборванные, чумазые. Ножки тоненькие, животики из-под рубашек раздутые, как пузыри. А на лицах одни глаза.
Это с голодухи, сиротская семья.
Смотрите, Ульяна за углом избы спряталась и старшего мальчика подзывает. О, она из-за пазухи достает рукавички какие-то, рубашку, горбушку хлеба и еще что-то.
И все мальчику отдает. Как он обрадовался! Ульяну обнял и сразу побежал хлеб делить между братиками и сестричками.
Эх, знали бы, надо было булок сюда захватить для ребят.
И варенье.
Увы, ребята, мы ничего не можем оставить из нашего времени в возможной реальности. А так мы бы тут всех, конечно, накормили.
Жалко. Так хочется этих ребятишек хоть чем-нибудь порадовать.
А давайте я им сделаю игрушку из местных материалов. Палочек, травы я умею. Меня дядя Валера учил. Только мне нужна веревочка.
Ну вот, возьми.
Так, это ручки, еще ножки. А волосы из травы. А тут как будто сарафанчик. О, все.
Ух ты! Куколка получилась. Такая симпатичная.
Не хуже твоей Анжелы.
Ну, Анжела тоже хорошая. А ты мне потом такое сделаешь?
Зачем? Я тебя научу просто. Ты сама сможешь сделать.
Вот и договорились. Алтай, отнеси, пожалуйста, аккуратно эту куколку на крыльцо дома, чтобы ребята не заметили.
О, ура! Девочка маленькая увидела, подхватила куколку, к себе прижала, закружилась, засмеялась.
Может быть, это первая игрушка в ее жизни. А нам пора домой.
Вот, видела, Вер, как растут будущие святые девочки? Трудятся, они сидят, как какие-нибудь кисельные барышни у окошка с веером.
Ты мне уже надоел со своим веером.
И барышни, Фома, кстати, вовсе не кисельные, а кисельные. А знаешь, откуда такое название появилось?
Откуда?
От названия тонкой прозрачной ткани, кисеи. Из нее модно было шить платья, которые носили изнеженные, неприспособленные к жизни наивные девушки в 19 веке.
Я и говорю, неприспособленные к жизни.
А еще кисейными барышнями называли смолянок.
Кого?
Выпускниц Санкт-Петербургского Смольного института благородных девиц. И не потому, что они были изнеженные, а потому что платье выпускницам Смольного шили из кисеи.
Благородных девиц. Я понимаю, там из институтов выпускают химиков, физиков, инженеров всяких. А чтобы девиц выпускали, смешно.
Благородных, Фомочка. А мне, дядя Миша, даже очень интересно, что это за институт. Там одни девочки были, да?
Да, одни девочки.
А чему их учили?
Вер, мы же только что прилетели из путешествия.
Ну и что? Интересно же. Ну мы чуть-чуть, ну пожалуйста, пожалуйста.
Ну ладно, хорошо. Давай посмотрим на смолянок. Алтай!
О, мы во дворе такого большущего дома. Тут такой парк, не парк. Дорожки деревянные проложены так, чтобы на снег не наступать. А по дорожкам гуляют барышни. И Алтайка наш между ними по снегу носится.
Тоже мне гуляют. Ходят рядами парами друг за другом, как солдатики. Это разве гуляние?
Зато какие они, смотри.
Да, необыкновенные. Спинки ровные, сами стройные такие, строгие. Прически у всех гладкие, платья, пальто одинаковые, как куколки. И за ними следят дамы.
Это действительно прогулка. Смольный основала еще царица Екатерина II. Сначала сюда принимали девочек с 6 лет и учили до 18. Потом стали принимать с 9 лет.
А тебя бы, значит, Вера, еще бы не взяли. Рановато.
Ой, би-би-би-би-би-би. Дядя Миша, а почему они тут гуляют, а не в городе?
Потому что им нельзя выходить наружу. Даже с близкими девочки могли встречаться только по выходным и праздникам. И только в присутствии начальницы. Порядок в институте был очень строгим.
А внутрь можно зайти?
Давайте зайдем.
Вот в коридоре самые младшие девочки. Хорошенькие. У них коричневое платьице. А у этих постарше голубые.
Еще классом старше носили серые платья. А выпускной класс белую форму.
А какие у них тут уроки?
Заглянем в класс и узнаем.
Здесь что? Французский язык, кажется. А тут рисование.
О, танцевальный зал. А здесь батюшка с девочками занимается.
Изучает закон Божий.
Ух, какая дама. Показывает, как правильно кланяться. А девочки повторяют.
Да, это правило хорошего тона. Были уроки арифметики и музыки, географии и истории, вязания и шитья, литературы и архитектуры.
Алтай, ты чего там нашел? Ой, тут смотрите, они варенье варят и что-то в книжечке записывают.
Ну, рецепты, наверное, кулинарные. Да, домоводство тоже важный предмет. Как вести хозяйство, составлять смету на продукты, какие указания давать слугам.
Слугам?
Ну, здесь учились девочки из дворянских родов, знатных и состоятельных. Из смолянок потом выходили даже фрейлины-императрицы. Хотя в последние годы перед революцией сюда стали принимать и воспитанниц из простых семей.
Тут шьют, вышивают. Прям как в храме, где Мария училась.
Точно, одежда на девочках другая. А как все устроено, действительно похоже на Иерусалимский храм.
Ну, те, кто организовывал Смольный институт, прекрасно знали о том, как росла Богородица. И в каких условиях она воспитывалась, тоже, конечно, читали.
Тоже брали с нее пример. А в этом зале с какими-то палками занимаются.
Это гимнастический зал.
А, ясно, зарядку делают. А там что? Спальни. Ух ты, как все аккуратно. Все кровати застелены. Ни одной морщинки. Чистота, красота.
Аккуратность – обязательное требование. Если девочка шуршала на уроке бумажкой или неаккуратно заштопала чулок, ей могли эту бумажку или этот чулок приколоть к плечику платья на всеобщий позор.
Ужас какой! Дядя Миша, а еще бы на столовую посмотреть.
Самое время. Девочек ведут на обед.
Ух ты, столы стоят рядами. Девочки с белыми воротничками, красивые такие, сидят молча.
А за их спинами воспитательницы в белых фартуках. Ой, строгие.
Да чего же у этих смолянок, правда, осанка такая прямая, как у балерин. А ты, Вер, вечно скрючишься за столом, ногу вывернешь.
А ты на стуле раскачиваешься. Дядь Миша, а что у них на обед? Какой-то супчик жиденький, с пшенкой, что ли?
И маленький пирожок. Это что, все, что ли?
Сегодня среда, постный день. Ограничения в еде. Ну, впрочем, в другие дни питание тоже было очень скромно.
А какое?
Утром чай с булочкой, чуть-чуть каши или макарон. В обед суп без мяса. На второе мясо из этого супа, маленький пирожок. И вечером опять чай с булкой.
Вот нашей бабушке бы рассказать. А то она, когда мы к ней приезжаем, нас просто закармливает. Как будто мы год ничего не ели.
Да, я ей в следующий раз так и скажу, что в институте благородных девиц после тарелки борща по 25 пельменей не давали.
Доктор, а почему там две девочки стоят за столом?
Они наказаны.
Здесь, значит, еще и наказывали?
Ну, сильно не наказывали, но и вольности не допускали. Ухаживаешь за собой, за своей одеждой сама. Учителей, воспитателей слушаешься. Уроки учишь, следуешь распорядку. Держишь себя скромно, но с достоинством.
Да, не расслабишься.
А вдруг в Смольный пожалует сам государь-император? Царственные особы здесь время от времени появлялись. Не дай бог, чтобы перед ним у тебя локон выбился из прически или фартук оказался мятым.
Слушайте, а почему здесь так холодно?
Да, я тоже заметил, прям продрог уже весь.
Да, тут температура выше 16 градусов не поднимается. Девочки закаливаются, и холодной водой умываются, и встают в 6 утра. Я же говорю, устав строгий.
Ну, не знаю. Не знаю даже, смогла бы я тут учиться. Пока что-то не очень хочется.
Зато бы, Вер, ты вышла отсюда такой благородной кисейной барышней. Ха, почти принцессой.
Да сейчас как дам тебе.
Тихо.
Руки коротки.
Тихо. Фома, не дразнись. Вер, а ты знаешь, что из Смольного института вышло очень много достойных, прекрасных женщин. Среди них были и фрейлины, и учительницы, и поэтессы. А одна из выпускниц, принцесса Елена Черногорская, стала даже королевой Италии.
Ничего себе!
Да! Ну, возвращаемся домой.
Хочется как-нибудь скорее согреться.
Да, да, сейчас свежего чая заварю. Черный или зеленый?
Зеленый. Ну вот, Анжелочка, сейчас чай пить будем. Дай я тебе коронку поправлю.
Сюси-пуси.
Чего сюси-пуси? Ну чего ты опять?
Да потому что все эти твои куколки-принцессочки не настоящие. Все какие-то выдуманные и бездушные. Платьица, рюшечки, короны.
А вот и неправда, неправда.
И чего все девчонки мечтают быть принцессами? Ну ладно, не понравилось тебе, как живут девочки в Смольном институте. Возьми себе в пример и Улеонию, или Ефросинию, или еще какую-нибудь святую.
Вот этих, например.
Ну, например, вот этих. А это кто, кстати? У вас что, две иконы сразу?
Преподобна мученица Елисавета и страстотерпица Александра.
Вот, Вер, вот тебе, пожалуйста, доктор еще пример нашел. Я про них, правда, не знаю ничего, но, наверное, они тоже хорошие расцветы.
Очень, очень хорошие. Они сестры, и они, Фома, принцессы.
Принцессы! Ага, 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 принцессы! Ля-ля-ля, ля-ля-ля.
Да подожди ты! Подождите, Михаил Гаврилович, нет, ну это, наверное, образно как-нибудь. Ну, вот как вы говорили, Михаил Гаврилович, Деву Марию уже называли все царица, так и этих святых вроде как принцессами называли, да?
Нет, Фома, на моих иконах самые настоящие принцессы. Одну зовут Алиса, а если полностью, принцесса Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская, а другую Элла, а полностью принцесса Елизавета Александра Луиза Алиса Гессен-Дармштадтская.
Вот это да! Я бы даже никогда такие имена и не запомнила.
Да, но в русской истории они остались с другими именами. Императрица Александра Федоровна Романова и великая княгиня Елизавета Федоровна Романова.
А, я про Александру Федоровну знаю. Она же жена последнего царя Николая II. Нам в школе рассказывали. Да там же всю царскую семью расстреляли. И они все святые, и царица тоже.
И жизнь сестры Александры Федоровны Елизаветы была полна испытаний и подвигов. Она тоже причислена к лику святых. Я хотел бы вам об их детстве рассказать.
О детстве сестренок-принцесс? Давайте, наконец-то! Алтаюшка, перенеси нас в волшебный замок. Они ведь в замке жили, да? Перемещаемся скорее. Я уже глаза закрыла. Мы в замке! В замке! Ура!
Ну так, ура, конечно, но не очень, тут прям все как-то по-царски. А это, наверное, комнаты принцесс, да? Девочки-служанки заправляют кровати. И кровати-то тут какие-то...
Какие? Кровати как кровати. А тебе что, как в принцессе на горошине 33 перины нужны?
Ну не 33, но не такие же, как из солдатских казарм.
Да ладно тебе, вон служанки сейчас в комнатах приберут, и мы дальше пойдем. Ага, теперь пошли в другой зал. Одна зажигает камин, а другая чего-то села вышивать.
Не вышивать, а чулок штопать. А правда, доктор, где сами принцессы-то? Гуляют, наверное, или завтракают.
Входит какая-то дама. О, и перед этими служанками приседает в поклоне.
А это и не служанки, Вер. Это и есть принцессы Алиса и Элла.
Чего? А, шутите? Не может быть.
Дядя Миша, вы действительно путаете. Они симпатичные, конечно, очень девочки, но на них же платьица совсем простенькие, и корон нет.
И платьица простенькие, и кровати солдатские. И завтракать они сейчас будут не пирожными с кремом, а простой овсянкой. И комнаты свои девочки убирали сами, и сами одевались, а потом принимали холодные ванны.
Холодные ванны? Бррр, ну я не знаю.
Это какие-то непонятные принцессы. А еще они что делали? Чем они целый день занимались?
День Алисы, Эллы и всех в семье великого герцога Гессен-Дармштадтского был строго расписан, чтобы ни одной минутки без дела. Рукоделие, уроки литературы, истории, искусства, географии, математики.
О, прям как смолянки.
Да, еще музыка, иностранные языки, английский, французский, и книги, и благотворительность.
Благотворительность? У таких юных девочек?
А ты вспомни Иолианию. Она тоже была еще девочкой, а уже всем помогала.
Верно. Вот и будущие императрица и великая княгиня вместе со своей матерью ездили в госпитали, приюты, дома для инвалидов, привозили большие букеты цветов, разносили по палатам больных.
Да, наверное, для больных это было приятно, когда тебе принцесса дарит цветы.
Элла ставила цветы в вазу и говорила: «Теперь вы обязательно поправитесь». Ей казалось, что запах цветов и их красота помогут больным перенести боль. А еще Элла в госпиталях, в больницах училась.
А чему в больницах можно учиться? Тем более девочки.
Медицинской науке. Как обрабатывать раны, как оперировать, как ухаживать за больными. Потом ей это очень пригодилось в жизни, когда великая княгиня уже сама устраивала в России госпитали для раненых.
Ой, расскажите про это, пожалуйста.
Ну, как-нибудь обязательно расскажу, но не сегодня. На сегодня мы уже и так много напутешествовались. Пора возвращаться обратно. Алтай!
Да, вот вы нас под конец удивили, доктор.
Чем удивил?
Ну, меня тем, что среди святых есть настоящие принцессы.
А меня тем, что эти принцессы жили скромно, как обычные девочки.
Это потому, что пример им подавала одна очень скромная, очень кроткая и чистая девочка.
Мария, Богородица.
Правильно. Поэтому введение во храм Пресвятой Богородицы, который отмечается 4 декабря, это действительно великий праздник. И не только для принцесс, не только для девочек, женщин, матерей, но и для всех людей на земле.
Фома, а ты теперь не будешь больше дразниться, что мне нравятся принцессы?
Ха, смотрю еще. Ну, хотя если тебе нравятся такие, как Элла и Алиса, тогда не буду. А если другие? Ну, ладно, тоже не буду. Можешь играть со своей Анжелочкой, сколько вздумается. Все, Михаил Гаврилович, нам уже пора, к сожалению.
До свидания, дядя Миша.
Куклу свою не забудь.
Ой, правда, иди сюда, Анжелочка, вот.
Всего вам доброго, ребята. До новых встреч.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше,
и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь, а ты нам вопросы.